Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
13:33. Я хочу объявить наших победителей и те, кто получит книгу Жоржа Ленотра «Повседневная жизнь Парижа во времена Великой революции» или «Во времена революции». Издательство «Молодая гвардия». Напомню, кстати, что Жорж Ленотр известен тем, что написал книгу «Еще повседневная жизнь Версаля во времена французских королей». И так, и так. А наши победители, кто правильно ответил первыми о том, что Д'Антон перед своим арестом заявил, нельзя унести родину, когда ему предлагали бежать, на подошвах своих сапог или на подошвах своих башмаков, и то, и другое правильно. Победители. Александр, чей телефон начинается на 360, Марина 402, Илья 370, Надежда 653, Сергей 610, Владислав 964, Ирина 287, Тоня 130, Усман 796, Андрей 715, Юрий 794, Мария 205, Илья 460, Ксения 091, Владимир 016, Игорь 548, Елена 783, Павел 378 и Лев 822. Нельзя внести родину на подошвах своих сапог.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
Жорж Д'Антон возвращается в Париж и делает карьеру благодаря своему диплому, да. А революция близка.
Ведет себя очень буржуазно. Ничто пока не предсказывает, что он будет в этой революции. Ни в коем случае. Он хотел встроиться в этот предреволюционный режим. Он очень буржуазно женился. Его жена, дочь состоятельного владельца ресторана, очень небедного человека по имени Изабель. При этом брак по любви, она ему очень нравится. Это не значит, что он не будет ей изменять сколько угодно. Но она ему очень нравится, она очень мила, очень хороша. И очень хорошо приданная. И очень даже хорошо, что у тестя можно занять большие деньги. Для чего? Он покупает. Про диплом мы точно не знаем, но он официально покупает должность.
Они продавались, это важно, это было легально.
Это была нормальная практика. Он купил должность адвоката при королевских советах. Что такое эти королевские советы, что такое такая должность, каков смысл его деятельности, той тропы, той стези, на которой он встал буквально накануне штурма Бастилии. Это помогать консультациями, подготовкой документов людям, обращающимся к нему, людям состоятельным, крестьяне туда не обращались, ибо они не имели никакой существенной собственности, они были держателями, они были, платили ренту, там вполне феодально еще было с огромными феодальными пережитками хозяйства сельское. А вот обращались буржуа, которые хотели закрепить свою собственность, и аристократы, подтвердить свои какие-то наследственные права, с кем-то в споре выиграть, то есть совершенно буржуазная деятельность, как бы на страже режима, и вступая в эту должность, Д'Антон произнес традиционную адвокатскую речь. Это тоже была обычная практика. Избрав такую тему о политическом и моральном положении страны в отношении к правосудию, речь завершалась вот такой фразой, двумя фразами. «Горе тем, кто провоцирует революцию, горе тем, кто ее делает». Не представлял пока Жорж, что он будет тянут, вовлечен и с восторгом включиться именно в революцию, но горе тем и тому, ему, Жоржу Д'Антону, кто ее делает.
28 лет ему.
Молодой, энергичный, полный планов, готовый к очень активной деятельности. И все, в общем-то, сломалось 14 июля 1789 года. Штурм Бастилии. Живой, откликающийся на все эмоциональный Д'Антон. Когда-то юношей, подростком, он так хотел посмотреть на коронацию короля Людовика XVI, которого скоро казнит эта революция. Юного короля. Вся Франция возлагала на него большие надежды. И юноша Д'Антон тоже. А вот придет к власти молодой, на смену дряхлому 15-му Людовику. Все будет хорошо. Он так хотел, он отправился в Рим со своими приятелями, чтобы хоть что-то увидеть. Конечно, их внутрь не пустили, но не пробивались сквозь толпу сколько могли, чтобы хоть как-то близко быть к сильным мира сего, к королям. А теперь штурм Бастилии. Событие противоположное. Народ захватывает этот символ королевского абсолютизма, Франции, несправедливости. Д'Антон в своем квартале, в своем районе, дистрикте, в котором он живет, в Париже, человек энергичный, замеченный, и его уже избрали в такую народную гвардию, которая вот тут же формируется в помощь революции, и он уже капитан отряда этой национальной гвардии. Но что он предпринимает? Он предпринимает странное действие, объяснимое только человечески, но не политически. Приходит в Бастилию с своим отрядом, и коменданту, назначенному революционным правительством, говорит: «Хочу посмотреть». «Хочу осмотреть Бастилию». Он говорит: «Не разрешено, запрещено». «А я хочу». И силой вместе с своим отрядом врывается в эту Бастилию, чтобы удовлетворить свое любопытство, свою любознательность, больше, чем любопытство. Он на перепутье, личность на разломе. Вчерашняя страсть увидеть короля, сегодняшняя страсть увидеть революцию. Сломалась жизнь, сломалась эпоха, и он хочет быть ровно там, где это произошло. Его чуть не наказали за это очень серьезно, но в революционную эпоху простили. И он очень быстро заговорил революционным языком. Не тем, горе тем, кто готовит революцию. Не языком юриста, который стоит на защите законов. Вступает в Якобинский клуб, избран депутатом коммуны. Он вовлечен в этот водоворот и вовлечен с удовольствием, интересом и верой в то, что здесь... В этой революции родится, наверное, какая-то другая Франция, которая ему, Д'Антону, энергичному, умному, способному, умеющему в этой жизни продвигаться, наверное, подойдет еще больше. И он на какое-то
даст
время...
возможность расти, даст возможность занимать посты.
И он впал в это самое обольщение, и дальше его жизнь, оставшаяся недлинная, его жизнь недлинная, неотделима от основных этапов знаменитой и страшной революции. 17 июля 1791 года знаменательнейшее событие, массовое выступление народа, простых людей на Марсовом поле. Генерал Лафайет, командуя, к революции примкнули поначалу и знатные люди. Граф Мирабо, генерал Лафайет, командующий войсками, революционными войсками, приказывает расстрелять мирную манифестацию, которая говорит, в чем смысл этого выступления был. Ну, где же результаты? Ведь в революции всем всего хочется очень быстро.
Сразу.
Сейчас же. Где изменение нашего уровня жизни? Почему в стране наступает голод, как всегда во время революционного хаоса? Почему враги начинают обступать революционную Францию? А мы хотим, ну, по знаменитому будущему гимну «Кто был ничем, тот станет всем». Мы хотим так. И Лафайет приказывает расстрелять мирное шествие. А по слухам, Д'Антона там не было. По слухам, он был... То есть его там не было точно.
Но он еще не очень видный.
Он еще не определился до конца. И даже была версия, что он в это время отправлялся в Англию. Всегда подозрительно, почему в Англию.
На полгода.
Да, от врагов. Или вел переговоры с теми, кто потом будут... политиками, которые будут помогать пытаться приостановить эту революцию. Но вернувшись, он снова включается в революционную деятельность, избран заместителем прокурора коммуны, объявляет, что он за конституцию и пока не против короля, потому что Людовик XVI пока играет с революцией в безнадежную игру, что он, король, станет сам гарантом новой революционной конституции. У него нет выхода. И пока Д'Антон против того, чтобы короля смести, уничтожить, казнить...
Он пока монархист.
Он монархист. Его всю жизнь подозревали в том, что в глубине своей души он монархистом и остался. И я вполне это допускаю. Тем умеренным монархистам, которыми готовы были стать жерандисты. Хотя Д'Антон, член Якобинского клуба, он ближе к жерандистам. То есть умеренной буржуазной партии в этой революции. К аристократам нет. Ну, куда ему в аристократы с его происхождением?
Да и женат он, в общем, на дочери.
Он буржуазный человек.
Торговца.
Но о себе он сказал замечательно в 1791 году, и об этой сути. Умен был. «Природа наделила меня атлетическими формами и лицом суровым, как свобода». Боже, куда красивей. «Я имел счастье родиться». У кого чего болит, тот о том и говорит, народ сказал. «Я имел счастье родиться не в среде привилегированных». Конечно, комплекс, хотел бы им быть. «И этим спас себя от вырождения. Я сохранил всю свою природную силу, создал сам свое общественное положение, не переставая при этом доказывать, как в частной жизни, так и в избранной мною профессии, что я умело соединяю хладнокровие и разум с душевным жаром и твердостью характера. И вот такой человек, который сам себя характеризовал, и на основе в том числе и этой характеристики, из заместителя прокурора он продвигается дальше, он становится министром юстиции революционного правительства.
Вот это важный элемент. Вот, казалось, достиг всего. Вот министр, как
трагическое
министр короля.
Трагическое достижение.
Ну, трагическое достижение,
быть,
но для него достижение.
Быть министром юстиции, заведовать правосудием в революционную пору, в эру беззакония, любая революция. Это эра, когда еще могут рождаться новые законы, но они еще не родились, и тем более не утвердились, а старые уже сломаны. И вот быть министром юстиции, быть министром, который объявляет: я гарант Конституции, теперь я буду ее защищать, раз, в общем, с королем не получилось, близится казнь короля, и он сдает, тот Д'Антон боится впрямую говорить, что он против его казни, он занимает какую-то такую аккуратную позицию. Он министр юстиции, и он инициатор одного важнейшего,
закона,
демократичнейшего, да, прекращения деления граждан французских на основе имущественного ценза. Он за то, чтобы избирательное право во Франции стало всеобщим. Конечно, исключая женщин, это еще
до этой
идеи никто не дорос.
Важно сказать.
До этой идеи никто не дорос. Но что все мужское население с определенного возраста имеет одинаковую возможность. А до этого был строжайший имущественный ценз, который первый этап французской революции, а именно жирондисты, принимали. Д'Антон инициатор того, чтобы это отменили. И вот этот закон, это деление отменено. И это его реальнейшее деяние, действительно, в разумном, хотя и революционном, но разумном направлении.
Наталья Ивановна, здесь я хотел бы сделать шаг назад или шаг в сторону. Именно в это время начинают возникать слухи о его коррупции как министра.
Безусловно.
Именно в это время он покупает в своем родном Арси-Сироп замок. Реально, не дом, а замок.
И
почти
еще
замок.
И еще
откуда деньги? Откуда у революционера деньги? Откуда?
Несколько домов самых разнообразных.
Хотя у него семья, у него уже два сына. Да, вот ему Габриэль родила.
Семья растет, деньги нужны.
Вот откуда у него деньги? Мы помним, как жил Робеспьер, которого назвали чудовищем, неподкупный, да?
Да, и
маленьким.
Совершенно справедливо.
А Д'Антон?
И совершенно
по-другому.
Справедливо. Как Д'Антон ответил на эти обвинения, которые потом стали официальными, не слухи, а перед его падением, так сказать, в конце его жизни его обвинили, с этого все началось, в корысти, взяточничестве. Он ответил, но, я бы сказала, художественно я продавался, не фактически. Я, люди моего покроя неоценимы, их нельзя купить. Есть разнообразные версии, откуда у него взялись деньги. Самое, конечно, простое, что брал взятки от английского правительства, от короля,
да.
От сторонников короля. Есть более сложное, что при расходовании средств, государственных средств, революционного государства, кое-что уходило неизвестно куда, объяснения, допустим, по тому же Министерству юстиции, а объяснения были простые, на секретные острые нужды революции.
Да, вот, секретные фонды, так называемые, да, секретные фонды.
И тут могло скрыться все, что угодно. И есть самое вот здравое, я ее вычитала как бы почти между строк, но у Левандовского это проходит, что он брал он деньги от тех, кто хотел подкупить его красноречие, поставить его в каком-то реальном деле на свою сторону, мощный союзник, но не выполнял до конца то, что обещал, оставался при этом Д'Антоном. Это он не становился послушным орудием тех, у кого он мог взять какое-то, скажем так, вспомоществование. И тогда вот этот его художественный ответ «люди моего покроя неоценимы», он становится точным фактическим. Меня нельзя купить, я могу взять деньги, но это не значит, что я куплен. Более твердых ответов нет. В историографии просто есть несколько течений. И во французской либеральной
историографии, но все равно объяснение вот тем, что он, кстати, совершенно открыто покупал эти дома.
Совершенно открыто покупал на имена родственников. Очень тоже прием
тесть,
такой.
Тесть,
да, старинный прием.
Тещи.
Сестры. То говорил, что он получил деньги от сестры, то покупал на имя какого-нибудь дальнего родственника. Все было под этим, так сказать, в подлунном мире. И доказать, чтобы доказать это, нужны были какие-нибудь специальные комиссии. Тщательные исследования этого не было. И те его сторонники, которые всячески его выгораживали в историографии, они говорили, на процессе Д'Антона не было ни одного документа, который бы доказал, что он что-то присвоил.
Это правда.
Воистину,
документов
это
не было.
Так. А потому, раз не было, он, вот я на этом художественном объяснении бы и остановился, брал. Уверена, что брал.
Я бы еще сделал один шаг в сторону от его отношения, как вы сказали, к попам и к церкви. Вот я внимательно прочитал все, что я смог найти. Нашел одну удивительную вещь. Когда уже, он уже был министром, и у него умирает его любимая жена Габриэль. А Д'Антон в это время ездит в армию, ездит по Франции. А мать его, троих детей, старший сын умер, у него два мальчика осталось. Умирает Габриэль. И он через несколько месяцев после смерти пытается жениться на еще одной женщине, в которую влюбился и потерял голову.
Совершенно верно. Но перед этим он проявил такое горе по умершей, что, опоздав дня на 4 на похороны, приказал эксгумировать ее тело.
Да.
Порыдал над эксгумированной. Казалось, что он убит горем. И через 3 месяца, неполных, кажется, или 4, женится на новой красавице.
Но там была история, вы сказали,
она
по священникам.
Она так хороша.
История была в том, что эта девушка очень плохо относилась к революции. Боялась, да, ненавидела. И она, не любя Д'Антона, но отказать всемогущему министру юстиции, который на плаху может послать ее родителей, невозможно. И она поставила ему, казалось бы, невыполнимые условия. А условие такое – исповедаться перед неприсягнувшим священником.
Священником, который не присягнул революции.
А этих священников казнили вообще. И вот министр юстиции революционного правительства находит такого священника. История сохранила
который
его имя.
Который жил нелегально.
Нелегально. Да. Естественно, он с помощью тайной полиции находит этого священника. Появляется у него дома и исповедуется. Только для того. И получает согласие от него. Да? Неверующий на брак с этой Лиз.
Любовь.
Крепкий человек, сильный человек, мужественный человек. Любой доносчик бы донес Робеспьера, и голова бы слетела сразу.
Да, он смелый. Он, конечно, был отчаянно смел, и это на него сказалось в его судьбе. Я хотела бы привести опять несколько маленьких-маленьких примеров того, как он вот в частной жизни, вот такой порывистый и очень эмоциональный, он пытался в этой своей общественной деятельности остаться между правосудием и революцией. Вот в 92-й год он министр. Страшное дело. Идет борьба между умеренным крылом революции и крайними, ну не самыми крайними, но оголтелыми кабинцами. Еще более крайними будут абертисты, там бешеные, всех их казнят. Они все друг друга казнили. Он взывает к народу и говорит: вы сделали то, что нужно, но теперь остановитесь. Остановитесь. Восстание кончилось. Начался закон, и я, ваш защитник, являюсь его олицетворением. К депутатам от буржуазии. Не волнуйтесь, вас никто не тронет. Я, министр юстиции, отвечаю за все. Конечно, наивно и нереально было остановить вот эту нарастающую и становящуюся все более страшной схватку. И в конце концов Д'Антону ведь пришлось сделать выбор. Прежде всего, он сыграл... И вот опять оценить этот выбор трудно. Париж оказался в кольце врагов. 92-й год. Прусская армия наступает на Париж, она уже рядом. Есть несколько других, Англия готова, уже совершает телодвижение антифранцузские, Испания. Все, в кольце, родина в опасности. Что предлагает Д'Антон? Какие шаги предпринимает? Два противоположных. Один, который сделал тоже его имя по своему бессмертным. Он произнес такую речь. Смелость, еще раз, смелость, и Франция будет спасена. Она всегда остался, как лозунг. Но как гарантировать, как обеспечить, чтобы все стали, всем встать стеной вокруг Парижа и защитить его? Он, министр юстиции, предложил смертную казнь для всех, кто уклоняется от участия в обороне, прямо сразу смертную казнь. И это вызвало массовые казни без всякого суда заключенных в тюрьмах. Говорят, что было казнено примерно 1500 человек без всякого суда. Все, нет министра юстиции, нет правосудия.
Есть революционный министр юстиции.
Да, там это, он сам уже понимает, что он никакой не министр. Это уже, да, трибун, это глашатай.
Это улица, это не министр. Он на улице.
И в то же время он не представитель тех, кого во Франции называли сан-кюлотами. Сан-кюлоты буквально те, кто не имеют, не носят знаменитых, популярных тогда бархатных, укороченных штанов. Это одежда аристократии. Кюлоты, да. Кюлоты, да. Под коленом они завершаются, дальше шелковые чулки. А простолюдины носят грубые, длинные брюки, штаны, простые очень. И вот те, кто без кюлотов, сан-кюлот, это уже самая голодьба, самая нищета. И она подталкивает революцию все время. Она несколько раз сработала мотором и все ждет. Ну, что для них сделано? Кое-что сделано. Были ограничения цены на хлеб. Ну, чтобы они не умерли. Но не больше же. Отменен вот этот имущественный ценз. Они могут избирать, быть избранными. Но ведь их не изберут. Изберут этих величайших ораторов, умников, образованных. Сначала избирали революционно настроенных аристократов. Теперь вот этих умников, которые вдохнули и хлебнули просвещение. Но не их же, кюлотов. А они по-прежнему ждут, когда же что-нибудь случится. И Д'Антон никогда не был и ни на минуту не стал их вождем.
Он мог... Или вождем бешеных, были же еще да, бешеные, конечно. Так называемые.
Он всегда против. Он всегда за некоторую умеренность. Потом он подведет очень скоро этому итог на пороге конца своей жизни. И он, и его сторонники получают уже на пороге 93-го года, года якобинской диктатуры, новое прозвище «Снисходительные».
Оскорбительное так... тогда. Это было оскорбительное, это как предатели. Опасное, правильно слово,
к
опасное.
Почему они снисходительны? Они против казни жирондистов.
Значит, контрреволюционеры.
Все. Ты не за то, чтобы гильотина стучала непрерывно. Ты хочешь, чтобы были паузы в этом изумительном звуке. Значит, ты снисходительный, значит, ты враг. И с другой стороны, этих же снисходительных интересы сан-кюлотов не волнуют. Они оказываются где-то между, где-то постепенно в пространстве, которое постепенно становится безвоздушным. Его, те, кому по сути был близок, это, конечно, жирондисты, Брессо, Верньо, Кондорсе, это очень умные, это очень образованные, это очень толковые люди. Они в заточении их вот-вот казнят. А по сравнению с Робеспьером, Маратом, Сен-Жустом, он слишком буржуазен. Ведь действительно, Робеспьер, ну, он страшно похож на Владимира Ильича Ленина. Тоже провинциальный адвокат, тоже со склонностью к индивидуальному аскетизму. Ну, жилетки знаменитые, тут скромный образ жизни. Ему ничего не надо, в отличие от Д'Антона. Зачем ему дворец? И Ленин там живет достаточно скромно. Им другое. Они получают высшее наслаждение от другого богатства. Власть как таковая, возможность распоряжаться жизнями людей. Они никогда не сказали и не могли бы сказать так, как сказал Д'Антон в последние дни своей жизни. «Мне больше нравится быть гильотинированным, чем гильотинировать других». Вот, вот его слабость, вот эта черта снисходительного.
Но в 93-м году у них еще альянс, и мы знаем замечательную книгу Гюго «93-й год». У революции три головы – Д'Антон, Марат и Робеспьер. Одна убита, Шарлотта Карде убила, отомстила.
Подосланная жирондистами, да? Как бы.
Ну вот, Робеспьер и Д'Антон, две головы осталось у революции.
Здесь все головы пропадут и погибнут. Д'Антон защищал в свое время Марата, не дал его арестовать в самом начале революции. Робеспьер при первых нападках на Д'Антона защитил его и Демулена, его лучшего друга Камила Демулена, журналиста. Потому, почему? Потому что в ту минуту ему надо было жар Д'Антона направить против Эбера и его, тех вот, кто за сан-кюлотов как да, раз
был. Бешеных, против бешеных.
Да, сначала там вождь бешеных, но Эбер это близко к этому. Покончить вот с этими, срубить эти головы. А друзья Д'Антона это более умеренные люди.
Снисходительные.
Все революционные. Да, это и Камил Демулен, это и великий художник Делакруа, который Очень был жаден тоже до денег и очень был похож в чем-то на Д'Антона. И, как говорят, во многих оргиях вместе с Д'Антоном по Парижу погулял при всей буржуазной семейной жизни Д'Антона. И конец их неизбежен. И, занавес вот-вот опустится. И становится ясно, что ему остается или бежать, то, от чего он отказался, или сложить свою буйную, по-настоящему буйную, и необычную голову на плахе, как все.
Но он до конца не верил. Он до конца не верил, что Робеспьер осмелится его арестовать, что его осмелится осудить, что его осмелится казнить. И даже когда его вели уже на плаху после процесса, он пытался поднять толпу.
Он непрерывно ругался, предавал всех проклятиям. Демулен плакал, а он ругался. Он никогда не падал духом. И, конечно, на плахе он уже доказал, что он очень сильный человек. Их было 15 человек после инсценировки суда. Его казнили последним, 15-м. Он должен был слышать, как 14 раз стукнула гильотина и отлетели головы всех его друзей. Он хотел поцеловать и бросился целовать Камилу Демулена перед тем, как тому отрубит голову палач, сказал: «Запрещено». Д'Антон ответил: «Смешной человек. Кто запретит нашим головам поцеловаться через несколько секунд в корзине?» То есть он сохранял совершенно потрясающее самообладание. Когда увезли мимо дома Робеспьера, он крикнул: «Я жду тебя, мы скоро встретимся».
Так оно и случилось.
И они встретились очень скоро, меньше, чем через 4 месяца. Причем Робеспьер был казнен уже без всякого суда. Здесь была хотя бы инсценировка суда. И перед самым падением занавеса он понял все. Он сказал: «Я заговорщик, мое имя причастно ко всем актам революции, к восстаниям, революционной армии, революционным комитетам, комитету общественного спасения, наконец, к этому трибуналу. Я сам обрек себя на смерть. И я, умеренный, в этом изумлении он и сложил свою буйную, но по-своему примечательную и замечательную голову».
Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так».
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
И до встречи через неделю.